38. В детстве, слушая бабушку, которая могла цитировать стихи часами, я чаще всего требовал повторить одно стихотворение, начинавшееся со строк «Кто говорит, мир в пламени исчезнет, а кто во льду?». Как звали автора, бабушка не помнила, ей казалось, это мог быть древний поэт по имени Фрост, но даже в юном возрасте я осознавал, что суть стихотворения вовсе не в противоборстве огня и льда.
Роберт Фрост — один из крупнейших поэтов США 20 века. Цитируемое стихотворение называется «Огонь и лед».
Тем не менее, картина гибели мира в огне или во льду сохранилась в моей памяти. Она была такой же запоминающейся, как ритм стихотворения. Моему миру, похоже, было суждено погибнуть во льду. Под ледяной стеной царил мрак, а чтобы описать холод, у меня нет подходящих слов. Мне случалось гореть. Однажды на барже, которая шла вверх по Кенсу, взорвалась газовая плита, в результате чего я получил болезненные ожоги груди и рук. Поэтому я знал, как опаляет пламя. Так вот, холод казался огнем, медленно, но верно выжигавшим плоть. Течение вскоре развернуло меня головой назад и повлекло куда-то по темному ледяному колодцу. Я закрывал руками лицо, чтобы уберечься от порезов. Веревка, другой конец которой удерживал оставшийся на плоту абеттик, в известной мере тормозила мое продвижение. Колени бились о неровный потолок пещеры. Короче, Рауля Эндимиона словно волокли по камням. Перед тем, как прыгнуть в реку, я надел носки, чтобы не порезать ступни, однако толку от них было мало, а белье ничуть не защищало от холода. На шее у меня болтался передатчик, на плече висел водонепроницаемый мешок с взрывчаткой, детонаторами, бигфордовым шнуром и двумя сигнальными ракетами, которые я положил в последний момент. На голове наушники, к запястью прикреплен фонарь с лазером. Узкий луч скользил по черной воде, отражался от ледяных стен. После полета сквозь гиперионский лабиринт этим фонарем я почти не пользовался. У других луч был шире, да и разряжались они медленнее. Но теперь прихватил его по простой причине. С помощью лазера я выжгу во льду углубление, в которое помещу взрывчатку. Если, конечно, раньше не прикажу долго жить. Откровенно говоря, моя безумная затея имела едва ли не научное обоснование. Как-то новобранцев перебросили в учебный лагерь сил самообороны на медвежьей лапе Урсы. Рядом находилось ледяное море, лед, в котором на протяжении короткого арктического лета таял и снова замерзал чуть ли не каждый день. Каждый из нас ежеминутно рисковал провалиться в воду. Поэтому нам настойчиво внушали, что даже подо льдом существует тонкая прослойка воздуха, отделяющая ледяную крышу от поверхности воды. Чтобы спастись, требовалось добраться до этой прослойки, выставить из воды хотя бы нос, если не получается высунуть голову целиком, и плыть, пока не обнаружится прорубь или подтаявший участок, который можно пробить рукой или ножом. Такова была теория. Практика зафиксировала один единственный случай применения этого способа. Спасательной партии, в состав которой включили и меня, приказали отыскать водителя, который, отойдя на пару метров от своего 4-тонного скарабея, провалился под лед и больше не показывался. Наткнулся на него именно я. Бедняга, тело которого находилось метрах в 600 от транспортера, пытался действовать по правилам. Его нос был прижат ко льду, но разинутый рот, белое как снег лицо и остекленевшие глаза убеждали, что исполнение оказалось, мягко выражаясь, неудачным. Я постарался отогнать малоприятные воспоминания и дернул за веревку, подавая абеттику условный сигнал, мол, пора остановиться, а потом рванулся вверх, надеясь отыскать воздух. Мне повезло. Толщина воздушной прослойки между потолком пещеры и водой составляла несколько сантиметров. Я некоторое время жадно хватал ртом студеный, обжигавший легкий воздух, затем осветил фонарем трещины в потолке, повел лучом вдоль туннеля. «Со мной все в порядке», — пробормотал я в микрофон. «Просто решил передохнуть. Далеко я продвинулся?» «Метров на 8», — ответил Абеттик. «Хреново. Судя по всему, завал тянется метров на 20, если не больше. Ладно, первый заряд поставлю здесь». Как ни странно, пальцы рук еще не до конца утратили гибкость. Я включил на полную мощность лазер и выжег углубление в стенке одной из трещин. Придал пластиковой взрывчатке нужную форму, расположил ее соответствующим образом в углублении. Направление взрыва будет в точности таким, каким я пожелаю, если, разумеется, все сделать правильно. Поэтому я приготовил взрывчатку заблаговременно, прикинув, что взрыв следует направить вверх и назад, а сейчас лишь зафиксировал форму. По тому же принципу, по которому плазменный заряд прожигает стальную плиту, взрывчатка разорвет на куски ледяную стену у меня за спиной. Любопытно будет понаблюдать, как посыплются в реку осколки. Между прочим, мы шли на определенный риск. Если атмосферные генераторы, которые использовали для терраформирования планеты, не успели выработать достаточно углекислоты и азота, произойдет такой взрыв. Ведь кругом чистый кислород. Поскольку я точно знал, что мне нужно, на установку заряда ушло не более 45 секунд. Не обращая внимания на бившую меня дрожь, я установил детонаторы на срабатывание по радиосигналу и только тогда пробормотал в микрофон: «Отпускай!» Меня снова повлекло по ледяному туннелю, то затягивая все ниже, то прижимая к изрезанному трещинами потолку. В такие моменты я глотал воздух, приказывал Абеттику натянуть веревку и принимался устанавливать заряды, теряя остатки тепла. Протяженность завала составляла около 40 метров. Удачно. Будь он толще, нам не помогла бы никакая взрывчатка. Я установил заряды в трещинах и в углублении, которые выжег в потолке пещеры. К тому времени мои пальцы окончательно онемели. Я словно напялил плотные ледяные перчатки. Тем не менее, я установил последний заряд. А ведь мы с Абеттиком собирались рубить лед топором. Интересно, хватило бы нас на несколько десятков метров? Вынырнув в очередной раз, я, наконец, почувствовал приток свежего воздуха. Поначалу решил, что это все та же пещера, но, посветив фонарем вокруг, увидел, что здесь гораздо просторнее. Связался со своими спутниками. Мы решили не взрывать заряды, если выяснится, что вторая пещера заканчивается тупиком. Я посветил на воду. Река расширялась метров до 30 и круто сворачивала, скрываясь из виду. По крайней мере, никаких преграждающих путь ледяных стен. Впрочем, выходов на поверхность тоже незаметно. Мне хотелось проверить, что там за поворотом, но не хватило бы, во-первых, веревки, а во-вторых, тепла. Я попросту не сумею вернуться обратно живым.
«Вытаскивайте!» — прохрипел я.
В следующие 2 минуты я буквально болтался на веревке, словно кукла, пока андроид тащил меня против чудовищного течения, время от времени останавливаясь и давая мне возможность глотнуть воздуха. Если бы мы с Абеттиком поменялись местами, или если бы мне нужно было вытянуть девочку, у меня бы ничего не вышло. Я знал, что андроид силен, но до Супермена ему далеко. Однако, вытаскивая из-под ледяной стены Рауля Эндимиона, он выказал поразительную силу. Могу только догадываться, откуда он ее черпал и каким образом с такой скоростью вытащил меня обратно. Я старался помогать, отталкивался руками от стен, дрыгал ногами, будто пытаясь плыть. Вынырнув, я увидел гало вокруг фонарей и фигуры своих спутников. Сил, чтобы взобраться на плот, не было и в помине. Абеттик подхватил меня под мышки и втянул на палубу. Энея помогла андроиду перетащить едва живого приятеля на корму. Признаюсь, в тот миг мне почему-то вспомнилась католическая церковь в городке Латмос на севере пустошей. Мы приходили в город за съестными припасами и снаряжением, а иногда, любопытство ради, заглядывали в церковь, на южной стене которой была такая фреска. Иисуса снимают с креста, один из апостолов поддерживает его под руки, а Дева Мария обнимает искалеченные ноги сына.